Дорогие чада Божьи, дети Божьи, продолжая духовное собрание, той молитве веры, если Бог открывает Слово Свое, я сейчас вам прочитаю из книги пророка Малахии, из 3 главы, из 13 по 18 стих во имя Иисуса. «Дерзостны предо мною слова ваши, — говорит Господь, — вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу: внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и стущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Мы уже много дней здесь отмечаем праздник Божьего народа. Здесь говорилось о Божьей любви, о том, как та Божья любовь проявляется, как она приближается к человеку. Здесь звучал призыв «Царство Божье». И это бескрайне большое дело жизни людей. Я вспоминаю о своей молодости, когда я мог быть под уходом христианской заботы. Именно тогда, когда было трудное время молодости у меня, в подростковом возрасте, многие обольщения, искушения окружали меня. Против которых молодому человеку и тогда надо было сражаться. Данное место Священного Писания, прочитанное мной, фрагмент из книги пророка Малахии. Автор к евреям говорит: Бог говорил часто и многообразно издревле через пророков. О чем те пророки в своем времени говорили? Об этом довольно много написано в этой 3 главе. Какой порядок работы был у Бога? Там говорится об обещаниях Божьих сначала, об Иоанне Крестителе. И все мы помним, вспоминаем о жизни Иоанна Крестителя, что он говорил о Царстве Божьем. Он призывал людей к покаянию. И он показал то, что если человек не обратится в веру, если не покается, то тогда будет ущерб ему. В этой книге к тому же говорится о становлении, о приходе к Христа. Значит, о том самом главном. Каким огромным было то, когда Бог, Дух Божий через Исаию говорил о страдающем рабе Божьем. Он же нес наши болезни и недуги и грехи и претерпел то наказание, которое было долей человека. Об этом те ветхозаветные пророки проповедовали. И та проповедь была такой проповедью, которая показалась людям, которая помогла слушателям стать верующим во слово обещания. И через слово, которое те ветхозаветные чувствовали, какой чудесной является милость и благодать Божья. Точно так, как раньше здесь уже говорилось через братьев. Та благодать такова, что в ней испытывается праведность, мир и радость у верующего. Это было самым важным в Ветхом Завете и является самым главным и по сей день, и будет самым главным до того времени, как у человека есть возможность жить здесь на земле. Совершил эту работу Божью пророк и говорил о том, о чем объявлял Дух Божий ему. Но тогда в те времена Бога ненавистник, его работа появлялась среди людей. Это текст в церковном служебнике является текстом бодрствования, воскресения бодрствования. В этом нам напоминают о том, как важно бодрствовать лично, как важно, что если человек является причастным к этому дару Божьему, что когда человек открывает сердце свое для веры, такое значение, значит, есть у этого Слова Божьего. И сейчас Бог вмешивался в ход дел. И об этом рассказывается прочитанном только что мной в тексте, что были такие люди, которым Бог сказал: вы очень дерзостны, говорите против меня. Значит, когда я читал это место Священного Писания, и когда Иисус говорил о вопросе бодрствования, что вам следует, Иисус сказал, что вам следует рассматривать разные проявления в этом времени и как человек относится к этим вопросам посреди этих проявлений. пророческое время проповедовалось слово обещания, то тогда были такие люди, которые очень жестоко начали говорить против Бога. То вот у этого текста у меня возникла такая мысль, что если имеются ли такие люди в этом времени, говорящие против Бога. Но мне кажется так, когда я слушаю вот сообщения коммуникации, то очень часто в этих средствах коммуникации, когда речь идет об этих вопросах, то тогда там в них поднимается такой дух основывающийся на атеизме. Значит, это люди, которые через разум сделают Слово Божие пустым. И еще намного гораздо позже делают вопрос веры пустым словом. Но так говорилось уже приблизительно почти 3000 лет тому назад. Так говорилось, вы скажете, что мы говорим против тебя. Вы говорите тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили печальной одежды пред лицем Господа Саваофа. Когда я вспоминаю о своей молодости, то там, в той молодости, у меня были многие разные, самые разные искушения. То очень часто вот поднималось один вопрос, что стоит ли мне вообще веровать? Точно так же, как стоит ли мне веровать? Значит, вот когда вот в этой жизни очень много таких вещей, что кровь и плоть могут желать, хотеть того и того. И затем, когда я слушал проповедь Царства Божьего среди таких искушений, то я начал думать так, что они... Как здесь говорится, что когда ходили, что мы соблюдали постановление Его и ходили печально одежды пред лицем Господа Саваофа. Но я думаю, что у вас в жизни были искушения. У вас тоже были такие сомнения, что вообще стоит ли мне вот быть в таких искушениях, поддаться таким, значит, стоит ли мне бороться против таких искушений. У меня износились силы веры. Мирская любовь привлекла меня к себе. Хотя вот не было разума у меня уж так много. Все-таки вот поднимались тогда вот те вопросы разума. И тоже такие вопросы, что кровь и плоть много раз требовали от меня такого, которого которым я не хотел податься. Я помню, когда вот красивый летний вечер проводилось духовное собрание. Я там передней остался робким человеком. И вот какой-то мужчина вдруг подошел ко мне и спросил, верует ли молодой мужчина? Это было таким больным вопросом для меня. Это было таким больным вопросом для меня, что я сказал этому спрашивающему. Ты послушай, я не знаю, верую ли я. И когда я ушел с того места собрания, я сердце своем тогда почувствовал такую боль, что сейчас произошло что-то такое, которого я не хотел для себя. Никому я не мог рассказать, ни своим друзьям, ни своим родственникам. О притеснениях глубоких я был многими месяцами. И вот жить мне не понравилось. И не мог спать по ночам. Таким притесненным мужчиной я был. И один дорогой работник на сионе тогда был отправлен ко мне Эрки Кела, который вот очень такой серьезным верующим был. Значит, тот человек был служителем Слова Божьего. Я тогда поговорил о самом таким, я поговорил о приходящем, и я все время думал, могу ли я открыть сердце свое тому мужчине. Бог наделил меня такой силой, что я начал говорить ему о том, что меня мучит, что вот месяцами был в глубоких притеснениях из-за этого. Он тогда подошел ко мне и возложил руку свою на меня и сказал, послушай, именем и кровью все грехи твои тебе прощены. И сейчас, когда я как сам работал служителем Слова Божьего, я испытывал такое, которое я тогда испытывал. У меня было такое место священного писания под рассмотрением, когда Павел и Сила были первой миссионерской поездки. И там в городе были такие люди, которые интересовались вопросами блаженства. И вот там на берегу реки Павел и Сила проповедовали. Бог открыл сердце продавщицы пурпуром, и она уверовала. Это я очень сильно испытал. По этому поводу проповеди я часто говорил, что послушайте, эта вера является работой Божьего сначала до конца. Бог — это тот, кто подготавливает сердце к тому, что то сердце нуждается в Евангелии. И когда освящается это Евангелие и открывает сердце, и мир Божий вселяется в сердце, то я всегда молился у Бога о том жизни, чтобы я мог сохранить этот дар веры. Думая о вас, дорогие, молодые, по сей день, вы, которые живете в этом времени, очень сильно мире вот именно то, вот эта плотская сторона и рассуждение умствования. Значит, Эти вот искушения бывают и у вас в этом времени. Я только говорю вам, что дорогие молодые, вам не следует отказаться от веры, когда вы находитесь в сомнениях. И вот в этом тексте же говорится, что он еще здесь, вот этот человек в тексте восхищался образом жизни неверия и неверующего человека. И еще странным показывается то, как те, которые являются нечестивыми, они могут иметь успех в жизни. Такие люди могут иметь успехи и в то же время искушать Бога. И это тоже является искушением своего рода, как жизнь неверующего человека может хорошо получаться. Он же дает солнцу своему светить как праведным, так и неправедным людям. Об этом имеется в виду приходящую жизнь, приходящая жизнь. И сейчас, когда у нас такое трудное время, в котором мы живем, в нашем тексте очень драгоценный совет нам, детям Божьим, в этом Царстве Божьем. Тогда те, которые боятся Господа, утешали друг друга так. Мы не поставлены бороться в одиночестве, дорогие дети Божьи. Здесь были такие боящиеся Бога, имеющие такую детскую веру, веру, которая была и Авраама, и через веру он стал праведным. И последним испытанием было проявлено такое, что сейчас я знаю, что это здесь у человека может быть боязнь из-за наказания, как у первой человеческой пары. Потому что вот страх вошел в сердце тех людей. В тот день, когда ты вкусишь от плода того дерева, ты смертью умрешь. И вот люди тогда начали бояться наказания. Дорогие друзья, если на этом собрании сейчас такой человек, который имеет пробуждение веры, ты, который боишься того, как Бог сейчас меня накажет. Бог не желает наказания, хочет только, чтобы этой боязнью он же только хочет тебя управлять тобой так, что ты поверишь Евангелие. И когда первой человеческой пары были такие искушения, то тогда говорил Господь, и вражду положу между тобою, между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя головой, а ты будешь жалить его пятую. И мы вот рассматривая эти тексты церковного кода, можем замечать, как вот обещания Божьи осуществлялись и осуществляются. И это Божье Царство и по сей день здесь существует. И значит, боящиеся Бога утешают. В этом времени мы всегда спешим. И очень медленно будем идти. И потом, когда мы встречаемся со своими друзьями по вере, мы начинаем говорить только о приходящих вопросах, какие, конечно, являются Важными. И о которых мы так часто говорим. Но, дорогая память у меня о молодости. Когда были такие бабушки и дедушки, когда я был в гостях у них, они начали говорить о том, как было тогда в их молодости, какие вот утраты на пути подвижничества у них были тогда. И о том, как Бог им помогал. Послушайте, братья и сестры, во все времена работа Божья так продолжалась. И он хотел призывать людей царство свое и утешать детей Божьих, чтобы эти дети Божьи до конца своей жизни сохранялись верующими. И в такой работе мы нуждаемся, и сейчас вот которых утешали. Говорили, как утешительными словами. Внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга. Бог всеведущий, всевидящий, знает жизнь каждого человека, как в 138-м псалме говорят о том, что Он записал имя ваше в книге жизни. Бог, значит, все ведущие, все видящие. И Бог так может через своих братьев и слово свое, и через духа свое может позаботиться о нас. Так вот верующие тогда, братья, говорили, что тогда боящиеся Бога утешают друг друга. Значит, Бог, Господь внимает это и слышит это. Значит, и здесь сейчас Господь слышит, когда вот этих Божьих детей утешают Словом Божьим. Что это значит? Там книга Осии в Ветхом Завете рассказывает о том, когда Бог обручает человека себе, то тогда там говорится так. Те времена я хочу услышать, из небес о том, чему Иисус учил людей в такой обстановке. Он же учил людей тому, то, что вы простите на земле, грехи тех людей будут прощены и небесах. Значит, это то самое утешительное, что сам, если здесь на собрании сейчас есть такой человек, который скучает Божьей любви. Бог хочет тому человеку простить все грехи и хочет услышать это прощение. И там будет тогда ясным, что памятная книга о боящейся Господа есть. И Священном Писании говорится о книгах двух разных видов. Сначала были открыты книги. Вот книги совести людей. А потом была открыта вторая книга. Книга жизни была открыта. И Бог в этой книге записала имена праведников. Я часто подумал об этом, каким образом эти книги совести человека открывают. Я немножко о своей жизни, о своем опыте расскажу. У нас маленькая дача на берегу реки. Вот там, на берегу реки, мы разговаривали, беседовали об этих вопросах. И тогда вот, что вот был такой случай, что вот речь идет о корабле, что вот тот мужчина говорит, что вот сейчас вот так, такая обстановка, что жизнь вот целым вот не сохранюсь, жизнь закончится. Тогда все события жизни как будто проходили в глазах очень, прошли в глазах очень быстро. И тогда вот в тот момент он почувствовал в сердце своем, что это очень важно, что вот во имя Иисуса все грехи прощены. Это очень, очень важно тогда быть, когда вот когда все вот в этих книгах написано, что все грехи у того человека прощены. Но потом там была такая та вторая книга, на которую уже проповеди указано было. Это книга жизни. Первый раз в этой книге жизни наше имя написано, как это в 138 псалме говорится, что я познал тебя уже из утробы мамы твоей. И я записал дни твои в книге своей. Послушайте, чада, дети Божии. И мы, как верующие, можем почувствовать, что у меня так много вот печали и беззаконий, что никто не знает об этом. Послушайте, наш сердечный друг сердца, Господь Иисус знает и знает все разные вещи в нашей жизни. Ни один волос не упадет от головы человека, неведомо Отца Небесного. Итак, в этом тексте, значит, рассказано было о том, что внимает Господь и слышит это, и памятная книга о боящемся Господа. Имеется причина остановиться, рассматривать то, когда мы молимся. Это очень вот драгоценное, что мы в молитве можем приближаться к Отцу Небесному. И я вот по своему опыту хочу сейчас вам сказать. В молодости я очень боялся и не знал, где мне найти направление своей жизни. И я часто просил у Отца Небесного о том, чтобы Бог мне открыл все это, и чтобы я получил верующую супругу. И когда я сейчас 8-10 лет, когда я рассматриваю жизнь свою, удивляюсь тому, что я, который сомневался в том, слышит ли Бог меня или нет, Он услышал, Он слышал меня. Он дал и вот место в жизни. Но это очень важно, что как дитя Божие, мы здесь служим Богу. И у нас есть такой Бог, который нас слышит. Вот такие сомнения, часто бывает, что, может быть, Бог все-таки не слышит меня. Я помню, когда там в книге Откровения говорится о том, что эти молитвы верующих попали в золотой сосуд у Отца Небесного. Они не какие-то ветры попали, а золотой сосуд они вошли, поднялись. Будет и такой день, когда мы это лично в своем сердце испытываем. Значит, здесь так и говорится. Внимает Господь и слышит это, и пред лицем его пишется памятная книга, опасшийся Господа и стущих имя его. Здесь коротко сказано то, как драгоценно это, что имя наше записано в книге жизни в небесах. И то, что Бог помнит о нас. И к тому же еще в этом тексте говорят. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю и буду. Я соделаю. Что это такой день? Значит, мы являемся имуществом Бога. Мне вспоминается, что это тот день, когда Сын Божий в крови молился за нас там на Голгофском холму и возопил, и взывал к Отцу Небесному. Там на холму, где звучало прощение против врагов, там на холму, на котором Сын Божий высказал так: «Все совершено, совершилось, все исполнено». Был оплачен самый большой долг, когда речь шла о цене крови. И все это было тогда дано для нашего оправдания. И эта работа Сына Божия сделана была пользу для всех людей. Пользу всех людей был сделан тот день. И желание нашего сердца состоит в том, что милостив, многомилостив и милосердный Бог, чудесный Бог. Все люди не являются участниками этого дара по тому поводу, что они презрели этот дар. Они не открыли сердце свое для принятия с верой то Евангелие, через веру в Евангелие, которое человек обретает тот дар. У нас есть та сердечная молитва, чтобы Бог открыл сердца верующих людей для веры для принятия Евангелия. Тогда в сердце дитяти Божьей будет великая радость, и об этом радуются и ангелы небесах. Значит, вот сердце верующих является подобным сердцу Бога, что мы хотим, чтобы все люди могли покаяться и наслаждаться миром Божьим. Когда я говорю о дне искупления, то тот второй день, это тот день, когда Бог помогает человеку обрести личную веру. Человек нуждается в Евангелии прощения грехов, и вследствие этого затем откроется личная вера. В этом и состоит суть дела. Все мы нуждаемся в личной вере. С верой другого человека мы не спасемся. И не спасемся только вот информацией о том, что Иисус искупил грехи каждого человека, а нужна личная вера для спасения человека. Такая речь идет о такой вере, как говорилось сомневающемуся Фоме, когда он смотрел раны Христа, мой Господь. Такой является живая вера, что мы не как знанием принимаем, а как вот очень необходимо, чтобы вот эта вера лично была открыта для человека. Здесь очень красиво говорится о том, что Бог желает миловать человека, как милует человек сына своего. Я часто останавливался рассматривать это место, что некоторые люди говорят, что так много говорят о Ветхом Завете, о книге, которая является такой жестокой книгой, призывающей только боязнь людям. Но тогда, когда Дух Божий управляет человеческим сердцем, то тогда вырисовывается такая картинка, это так, как милует человек сына своего служащего ему. Я очень с близкого расстояния испытывал этот вопрос. Я помню о том моменте, когда спросили у меня, когда человек спросил, может ли он поверить прощению грехов, то когда Бог так много грехов мне простил, я сразу был готовым простить грехи тому человеку. Но и в нашем времени, к сожалению, много таких людей, которые покинули Царство Божие, оставили Царство Божие. И когда они оставили Царство Божие, они смогли вот далеко от веры идти. Так что они очень тяжко тогда угнетали сердце своих верующих родителей. И я подумал и о том, и лично я это испытал, что когда такая потерянная овца, блудный сын, возвращался к отцовскому дому. Я подумал о том, что там верующим доме, в котором много молились о помощи такому блудному сыну. И тогда, когда вот так происходит, я говорил, что вот часто бывает, что и верующие являются таким как будто и таким искушенным папой или искушенной мамой, что такому было бы хорошо, чтобы очень поспешно тогда мама или папа говорили при возвращении блудного сына домой, что во именем и кровью, дорогой, все грехи твои тебе прощены. И здесь же так и говорится, что как я буду миловать их, так милует и человек сына своего. Там я хочу утешить тебя сейчас, что там могут быть такие папы и мамы, для которых эти вопросы были больными. И сердце наполнялось с такими сомнениями, как пройти дальше с этого. Послушайте, дорогие братья и сестры, обещание Божьей памяти у него. И пред Царствием Божьим есть такое отцовское отношение, прощение грехов. И там в отцовском доме возлагают благословляющую руку над таким заблудшим. И здесь, посреди сомнений, превозносите, братья и сестры, что все грехи ваши вам прощены, все сомнения тоже именем и кровью Иисуса. Дорогие, именем и кровью Иисуса, все грехи ваши вам прощены. Именем и кровью Иисуса, все грехи ваши вам прощены. Все сомнения и грехи прощены именем и кровью Иисуса. Таким является сердце Отца Небесного. Он утешает нас, слабых детей Божьих. И Отец так желает, чтобы люди получили милость, покаяние. Потом еще в конце здесь было такое место. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Это тоже вот такое место, что когда человек лично чувствует эту милующую любовь Бога, то тогда человеку открывается то, как человек спасен будет. Я в конце еще хочу вам рассказать о том, что был один директор банка, который дважды бывал у нас. И тот человек рассказал о своей жизни. И сказал, что молодости так плохо ему было. Он ходил во все разные места самыми разными духовностями. Но там он покоя не нашел. Тогда дети Божьи ему говорили: тебе следует ходить на духовные собрания. Там ты можешь получить утешение. Он сказал, что это вот последнее место, в которое он хочет пойти. Но все-таки вот получилось в конце концов так, что когда он пошел на духовное собрание и послушал там Слово Божие, которое там толковали, и когда и он читал Библию, находясь там неистинной праве, значит, божественности, то тогда под слушанием проповеди ему открыто было то, как Бог оправдывает грешного человека. И затем он, первый или второй раз он, это было, он обрел милость покаяния. И он сказал, что он лично знает, как Бог оправдывает грешного человека. Оправдывает человека через личную веру в Иисуса Христа. И вот затем вместе с тем еще вот будет то второе, что любовь Божья возвращается. Таким образом, видно будет то, что является долей верующего. Петр в своем послании говорит, что осуждение начинается от дома Господнего. И если это от нас начинается, какой конец будет у Бога, если Бог не открывает веры для человека. Я так надеюсь на то, чтобы здесь, на собрании, ваши сердца были готовы к принятию этого Евангелия. Что это такая проповедь? Когда я однажды прочитал церковной пастилле, там есть такая, это был выпуск 1883 года. Там, значит, вот во второе воскресенье после Троицы был текст Матфей, 18 глава, обращений. То Лютер рассматривает этот вопрос, и вот это в кратком виде и сложенное началось с того. Что Евангелие – это прощение, это проповедь прощения грехов, проповедь о Царстве Божьем. И если этих элементов не хватает, то речь больше не идет о Царстве Божьем. Это очень важно, что в Царстве Божьем, чтобы человек Христовым Евангелием веровал в прощение своих грехов. Вы же, братья и сестры, испытывали в своих сердцах, что вы иногда в очень больших искушениях отправляетесь на собрание. И когда Бог потом открывает свою любовь к человеку, то когда в чудесном тексте звучит, что ты утрученный путник, ты можешь сейчас поверить тому, что грехи все тебе прощены. Так прекрасно это Царство Божие. Вы безопасно, братья и сестры, оставайтесь поверить, что именем и кровью все грехи ваши вам прощены. Когда я вам здесь рассказал об этой Божьей любви, которая была и у меня, но все-таки человеческое часто меня искушает, потому что между духом и плотью ведется борьба и у меня. В конце своей проповеди я хочу спросить у вас, могу ли я еще поверить? Это мое сердечное желание веровать вместе со всеми вами. и жить в этом царстве благодати Божьей. Во имя Иисуса. Аминь.